параллельно с пастырским призванием идет боязнь. Какая боязнь? Боязнь мира сего. Или наоборот, боязнь священства, потому что мир такой злой вокруг. Или в связи с этим же чувством мира этого, как раз обратная, такая устанавливается какая-то непонятная беспардонность, вседозволенность. Я становлюсь священником, мне все будет возможно, полезно и так далее, и хоть бы что. Этот тип семинариста, таких очень много было как раз в те времена в России, изобразил Достоевский в «Братьях Карамазовых» под образом Ракитина, семинариста. Вот такого беспардонного и такого совершенно стремящегося использовать свой сан просто для того, чтобы как можно лучше устроиться, как можно лучше жить и так далее. Одним словом, вот просто так стать таким ходячим попом. И Достоевский в этом был прав. И это и есть страшная опасность для духовенства нашего времени тоже. Теперь в связи с тем, что произошло в России за эти, в общем, почти уже 100 лет, все вместе взятое, нам многое нужно переосмыслить и обдумать, и перечувствовать, потому что не все так просто, как было, казалось бы, тогда тем людям из 80-х годов прошлого века. Тогда назревало все. Теперь уже все произошло, и теперь уже мы вот сейчас только что вот видели этот факс, который пришел из России, о том, что вот это захоронение, которое будет в июле месяце, и которое еще до сих пор 100% не утверждено Священным Синодом, потому что нет еще всех данных относительно того, что действительно ли это царские останки или не царские, все равно будет захоронение, и это захоронение будет как символ, символ всех новомучеников, всех, кто пострадал во время атеистического правления за Христа Спасителя. И это совсем другой подход, чем ракитинский. Подход осторожный, подход трепетный, подход, проявляющий боязнь, как бы не погрешить, как бы не ошибиться. Вот такого рода боязнь сопутствует каждому семинаристу и студенту академии или богословского факультета, или просто уже готовящегося молодого священника. И это не надо никогда забывать, потому что мир сей – это и есть то, с чем придется бороться священнику, цель которого, как мы это видели вчера, войти в иной мир и вести свою пасу в иной мир и дать ощущение иного мира уже здесь, сейчас, на земле. Попутно с этим идет эта мирская суета, эти мирские заботы, эти мирские боязни, этот мирской трепет. И что самое страшное, о чем я уже в прошлый раз упоминал, это лжепризвание, неподлинное призвание. Потому что на фоне всего этого, если это является главным, либо как боязнь, либо наоборот, как стремление бороться с этим и именно ради этого стать священником, то это получается отрицательное призвание. Не положительное, которое стремится к тому, чтобы просто идти в Царство Божие всеми возможными путями. И чтобы осуществлять Царство Божие здесь, сейчас, на земле, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди вас. Сейчас Христос посреди нас здесь. Здесь уже Царство Небесное, иной мир тут с нами. Но это забывается, и потому что начинается вот такая какая-то борьба. Вот я воин, я буду сейчас воевать со всем, что плохо. Этот мир куда никуда не годится, люди эти все плохие. Вот когда с таким настроением человек идет к священству, то он уже заранее оказывается на ложном пути. Вот тут надо быть очень-очень осторожным и быть всегда-всегда осмотрительным. Нужно, чтобы наша вся настроенность и направленность, и это относится не одинаково, и к будущим священникам, и к будущим матушкам, и к мирянам, которые никогда не станут священниками, но без священника не могут спастись по учению православной церкви. Потому что церковь есть все вместе взятое. И женщины-мироносицы, которые до сих пор существуют и существуют так же, как они существовали во время Христа Спасителя. То есть именно все те, которые около церкви, в самой церкви, конечно, но и около, в смысле, около алтаря, помогают всему, что было как можно лучше, и помогают своей особой, данной от Бога, природой, которая, как мы знаем, в основном более одарена интуицией, чем логическим, математическим рассуждением, как некоторые мужчины. Правда? И у одних бывает другое, и у других бывает первое. Но в основном это так. И вот в этом отношении каждый из нас должен чувствовать это призвание, каждый по-своему. Именно как призвание положительное. Абсолютно не обращая внимания на все то отрицательное. Потому что так мы запутаемся в нашем священстве. И от этого происходило в истории вот всякие такие явления, которые в русском народе особенно носили характер насмешек над священниками, над попами. Известна такая вроде сказки Пушкина в стихах о попе и его работнике Балде. Помните вот это? И много чего другое такое же. И вот в этом отношении все это из-за того, что это вот не те священники, которые они должны быть. Вместо того, чтобы вести людей в Царство Божие, они все время смешиваются с этим грешным миром и все еще стараются что-то сделать мирское, по-мирскому, и на самом деле совсем не в том направлении. Направление должно быть одно, только одно. Это Царство Небесное на земле. И каждая литургия есть именно вот такое осуществление Царства Божия на земле. Иного мира на земле. Этим так сильно отличается божественная литургия православная от всех богослужений других вероисповеданий, любых, даже литургических, даже католическая месса не сравнится с нашей божественной литургией по своему содержанию. Если вы внимательно прочитаете одну и другую, то вы увидите, что православная литургия говорит, особенно литургия Василия Великого, но также и литургия Иакова, апостола брата Господня, самая первая литургия, которая служилась и до сих пор сохранилась у нас и совершается в день памяти его, а иногда совершается просто для особой духовности такой в некоторых храмах. Это разрешается теперь. И, конечно, наша ежедневная литургия Иоанна Златоуста. Вы в ней, в них найдете во всех вот этот неотмирный элемент. Неотмирный. Потому что коротко, вот как говорится у Иоанна Златоуста, ты, Господи, сотворил нас из ничего, и когда мы пали, то ты пришел и поднял нас, и восставил нас, и восстановил нас, и на небо возвелось, и царство твое даровалось, и будущее. Эти слова читаются либо тихо, молча, либо в полголоса в алтаре, потому что это так называемая тайная молитва. Но в некоторых случаях, особенно вот теперь в нашей православной церкви в Америке, это архиерейским собором разрешено читать вслух. И иногда мы это читаем вслух, зависит от того или иного дня, от тех или иных условий. Почему это произошло? Почему случилось так, что вот именно эти тайные молитвы, начиная с V века, были вот так вот удалены от слуха верующих обычных мирян и остались тайными только в алтаре? Вот это до сих пор продолжается. В некоторых церквах очень строго, в некоторых, как я уже сказал, более спокойно. Но во всяком случае это все-таки вот так сказать взято, отнято от мирян. Это имело глубокий смысл исторический, глубокое значение, потому что тогда как раз шли споры относительно учения Оригена. Учение Оригена о том, что мы все были в творении не такими, как сейчас, не людьми, а ангелами. И что мы фактически падшие ангелы, и что потому, что мы падшие ангелы, то поэтому эти наши души, которые предсуществовали как ангелы, затем после этого превратились в людей вот с таким телом и пришли на эту землю. И вот это и есть наше падение и наш удел теперь здесь на земле вот в таких условиях. Это учение было осуждено, как известно, на Пятом Вселенском соборе. После долгих споров на эти темы по очень простой причине, потому что это нарушало самый смысл творения человека как человека. Православное учение отличается от оригенального учения, особенно в учении святых Василия Великого и других каппадокийских святых отцов, которые, особенно вот в литургии Василия Великого, это очень ясно показано, говорит о том, что все человечество в самом начале, когда было творение, и если вы прочитаете очень внимательно первую главу Библии, то там это ясно сказано, ясно сказано. Сказано: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И затем после этого сказано: и стало так. И этим заканчивается первая глава, первое описание творения. И последнее, заключительное, это уже в третьем стихе второй главы Библии, но относится к первой главе. И так заключилось, и с этого окончательно совершилось все человечество и все воинство их. Все воинство их. Что значит все воинство их? То есть все мы, люди и ангелы, и люди, воинство Христово, воинство Божие, и все целиком. Вот где, дайте мне Библию. Это будет проще, если прочитать точно. как оно есть. Так совершены небо и земля, и все воинство их, то есть ангелы и люди все. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он и делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. Вот это первая заключительная часть всего Священного Писания. Очень для нас существенно и важно, особенно для нас православных, что православие понять трудно без этой главы, именно так, как она есть. Потому что почил Господь в седьмом дню. Все, значит, все было закончено, абсолютно все. Никакой истории нет там. Ничего другого, ничего дальнейшего. Это все заключено, завершено. И потом уже во второй главе, и потом особенно в третьей главе, рассказывается о нашем грехопадении. И тогда нарушается вот это все первое, что было сотворено. И вот это-то и есть то святое и то иномирное бытие, то удивительное Царство Божие, в котором нет ничего плохого, как сказано, увидел Бог, вот хорошо весьма. Все хорошо, все. А потом уже, когда произошел первородный грех, то вот в этом первородном грехе произошло наше участие. Наше участие в этом первородном грехе, как мы сами этого не знаем и не помним, и не можем даже отдавать себе отчет, но мы участники этого, определенные. Поэтому наше крещение, даже младенцев, имеет характер преодоления этого первородного греха. В чем младенец виноват? Ни в чем. Ни в чем абсолютно. Но тем не менее, когда мы его крестим и погружаем его для того, чтобы омыть его участие в этом грехе. И в этом и есть суть священства. Священник прежде всего должен крестить. Священник прежде всего должен превращать нас, грешных и земных, в небесных. И так как на литургии это говорится, на небо возвелось. Мы находимся на небе в момент присуществления святых даров. Мы участвуем с ангелами, с архангелами, поющие, вопиющие, взывающие, глаголющие, говорится про них. Свят, свят, свят Господь Саваоф, свал небо и земля. Слава Твоя, песня ангельская. Эта песня ангельская есть тот иной мир, в котором мы находимся и входим в него в момент божественной литургии. И вот когда начались эти споры, тогда, в V веке, особенно в Святой Земле, в лавре Саввы Священного, который до сих пор существует, и в другой Великой Лавре, которой теперь больше нет, ее полностью уничтожили пришедшие мусульмане. Но тогда там как раз вот в этой лавре, в второй лавре тоже, монахи, которые там сидели, они вот стали оригенистами. Причем учение Оригена было малоизвестно. И неизвестно, было ли это действительно Оригеново или нет. Что это, может быть, было, потому что все, что было, это было по переводам на латинский язык и по некоторым цитатам из святых отцов, которые спорили с Оригеном. Но сами сочинения Оригена в подлиннике до нас, на греческом языке, до нас не дошли. И поэтому нам очень трудно сейчас судить, в чем и как. Поэтому его лично никогда церковь не осудила, лично. А вот то, что было как учение под его именем оригенизма, это было осуждено как ересь. А это именно как раз вот то, о чем говорится в тайных молитвах. тайные молитвы, они открывают самую суть православную, так как она есть. Но для того, чтобы не мешать одно с другим и не давать возможности, чтобы как тогда так и было действительно, чтобы торговки на базарах тогда спорили о том, как и что говорили Вселенские соборы, то вот чтобы этого не было, такого снижения, поэтому стали эти молитвы тайными. И только уже теперь, вот в наше время, потому что оказалось уже бессмысленно, потому что все уже можно напечатать, абсолютно все. И ничего тайного уже и нет. Вы можете открыть любой человек книгу и прочитать, и где угодно купить, и так далее. И лучше уже теперь объяснить все людям, как следует, чем оставлять это вот таким недоступным и тайным. Вот что произошло. И в этом отношении священник, когда вот еще в те времена было, еще до недавнего времени, когда ему давалось вот после его хиротонии, после его рукоположения, ему давалась книжка, вот это, служебник, дается служебник с пением «Аксиус», то это имеет смысл, вот тебе дается тайна, тайна, которая скрыта от мирян. Но вот эта тайна тебе дается не для того, чтобы тебе как-то себя выделять от мирян, не для того, чтобы какую-то тайну в себе хранить, как бы только, и в этом отношении проявлять в отношении своих верующих, иногда и людей, которые вне церкви, какую-то рознь, какое-то пренебрежение, какое-то осуждение все время, какое-то такое резкое отношение. Вот это все самое страшное, самое опасное, потому что это ведет к лжепастырству. И с этим лжепастырством надо бороться. Вот эта боязнь, которая входит в священника с разных сторон, и с одной стороны, и с другой стороны, и с третьей стороны, и с точки зрения того, какой этот страшный мир, в котором мы живем, и как надо с ним бороться, и смогу ли я, и хватит ли у меня сил, и боязнь появляется также в отношении злой силы, которая иногда преодолевает меня, потому что я плохой священник, и так далее. Вот все это есть лже-призвание. Это не настоящее призвание. Поэтому повторяю еще раз, что призвание должно быть всегда связано только с положительным и с безбоязненным отношением ко всякому нападению на нас, искушений, испытаний и даже грехов из-за злой силы. Не надо преувеличивать злую силу, что часто бывает. Злая сила не такая страшная, как это нам кажется, потому что она как дым исчезает перед лицом Христовым. Она не существует в лучах солнца правды Христа Спасителя. И мы часто на манер еще древний, славянский, языческий, всякими заклинаниями, всякими суевериями и поговорками и так далее, все еще сохраняем вот эти старые языческие обычаи, которые фактически чужды христианству и чужды истинному священству и истинному пастырству. Не надо бояться. И когда мы молимся, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, молимся каждый день, потому что молитва «Отче наш» читается каждый день. И лично, и в церкви. И мы все время молимся об этом. И не надо бояться, а наоборот, надо идти смело и твердо зная, что сила Божия в немощи совершается, что сила Божия побеждает все. Вот если священник будет всегда таким, если священник будет идти этим путем, если все люди, которые помогают священнику, будь то матушки, монахини, миряне и подьяконы, чтецы, все, кто соучаствует со священником, если он почувствует, что эта боязнь не нужна, надо, наоборот, быть смелым и трезвым. Мы, вот как сказано в Библии, мы сотворены как воинство Христово. И это воинство Христово, оно ничего и никого не боится. И не должно бояться. В этом отношении это очень-очень важно чувствовать, что мы принадлежим армии Божьей. И что в этом отношении ничто не страшно. Если было что-то в нашей душе плохого, оно пройдет. Священство смоет все это. Исповедь перед священством уже смывает все это. И поэтому мы должны идти смело, бодро и безбоязненно, и не впадать в рабство этому миру. Но говоря о боязни, надо также вспомнить и слова, которые положительно говорят не о боязни как таковой, но о страхе Божьем. Слова той же литургии: «Со страхом Божиим и верою приступите», а по-гречески также и говорится и агапис, то есть «со страхом Божиим, верою и любовью приступите», этот страх Божий, это совсем не то же самое, что вот та боязнь. Поэтому я эти два разные слова употребляю. Страх Божий – это одно, и это положительное, потому что это желание не оказаться не подходящим к Богу. Так сказать, боязнь, если хотите опять это слово употребить, боязнь оскорбить Бога. Вот что. Но не бояться в смысле боязни, вот этой нашей жалкой боязни мирской на этой земле. Вот. Поэтому, когда есть призвание у священника, то оно должно быть безбоязненным, но со страхом Божиим и любовью и верой, конечно. И тогда это подлинное и истинное призвание. Это так, я говорю сейчас с точки зрения того, что было сказано вчера, потому что это поправка к тому, что было сказано вчера. Да, мы должны быть всегда в ином мире, мы должны отдавать себе отчет, что мы сейчас живем в этом мире, что этот мир есть результат нашего грехопадения и всего космического грехопадения сатанинского, но что это недостаточная сила, чтобы мы боялись ее и чтобы мы бежали от нее. Наоборот, мы должны быть воинами, твердыми, крепкими, смелыми, которыми идем на брань за спасение людей. Это самое главное. Священник – это тот, кто ответственен за души человеческие, за людей, которых он ведет ко спасению. И в этом отношении будет борьба. Будет, несомненно. И не может не быть. Потому что, с одной стороны, ангел-хранитель у каждого человека. С другой стороны, ангел-искуситель, который все время, нет-нет, да и придет, вражеская сила, Так вот, это очень важно. Боязни не должно быть. Страх Божий должен быть. И это надо резко отличать одно от другого. И кроме того, помните еще и следующее. Когда мы говорим о мире, в котором мы живем, то мы иногда не понимаем,